Но со временем, несмотря на все усилия умника, управление человеческим телом стало забирать все больше и больше вычислительных ресурсов. Угнетенное сознание носителя как-то незаметно перестало существовать, его личность растворилась в мировом пространстве, оставив пустую оболочку в полном распоряжении кристаллического захватчика. Дальше начала деградировать нервная система. Анализ показал отмирание нейронов мозга, к примеру которых затем последовали нервные окончания, кровеносные системы и так далее. Все попытки умника не допустить этого привели лишь к одному: для нормального функционирования тела ему пришлось задействовать все свои вычислительные мощности. Это повергло компьютер в шок. Как-то незаметно, про себя, умник считал, что является более совершенной системой, нежели человек. Даже более сложная инфраструктура людей, нежели его собственная, и не могла убедить его в обратном. Но вот наступил момент, когда Пуаму, на пределе своих возможностей, перестал справляться с руководством всеми процессами. Тело умерло. Смену нескольких следующих хозяев он отметил задним планом, никак и не вмешиваясь в их жизнь, пытаясь разобраться в себе и в окружающем мире. Прочувствовав все прелести жизни в человеческом теле, так сказать, своей шкурой, он вынес одно: для организации полноценных поисков никакая из существующих структур не подходит. По крайней мере, без дурных для них с никому последствий. Все вероятностные линии однозначно говорили об этом. А сам он не потянет. Слишком много нюансов в жизни и поведении людей можно учесть, только родившись человеком. И когда умник уже совсем отчаялся решить проблему, вдали появился свет надежды. У бывшего хозяина его украл смерти. Ребенок, воришка, беспризорник. Его мозг оказался довольно устойчивым и гибким, так что ему и не грозило сойти с ума. Возможно, парнишка был и не уникален, дети вообще более адаптивны и устойчивы. И умник избрал новый путь: раз быстро найти Ника нельзя, надо делать это медленно. Хозяин толковый, тем более владеет инфомагией, не пропадет. Будет ли он искать своего пропавшего кристаллического наставника, неизвестно, впрочем, хотелось надеяться. Но базовые программные установки никто и не отменял. И ради достижения цели умник решил создать организацию для поисков Ника. Так, чтобы для окружающих это выглядело естественным. И значит, этим должны заниматься сами люди. Вот и стал бывший космический навигатор ангелом-хранителем смерти, его шестым чувством, его советчиком и другом. Напрямую общаться с новым носителем он не рисковал, а вот подкидывать тому нужные пакеты информации во время сна, а через год и на его легко. Со временем он слегка улучшил энергетику мальчишки, развил у него некоторые экстрасенсорные способности. Смерти не был магом, но это было и хорошо, не надо было тратить время на учебу. Спустя 15 лет бывший беспризорник уже стоял во главе разветвленной организации. Она занималась всем без ограничений и поисками одного человека в том числе. Эта структура, точно живое существо, росла и медленно, но неуклонно тянула свои щупальца с востока на запад, на север и на юг, жрая конкурентов на своем пути. Авторитет смерти был непререкаем, и маленькая причуда поиск своих корней, то есть родственников бывшего беспризорника, никого не удивляла. Это было очень тонкое воздействие умника на своего носителя, дабы нужным образом направлять деяния и стремления главы организации. Приходилось, понятное дело, постоянно поддерживать смерти, анализировать обстановку, разведанную от подчиненных, вкладывать ему в голову готовый результат, что другими принималось за исключительную прозорливость босса. Да и собственная интуиция хозяина, развитая умником, довольно хорошо работала. За эти годы случалось всякое. Иногда приходилось защищать смерти, когда некоторые пытались сменить главаря, наивно полагая, что наемный убийца решение всех проблем. Разумеется, проследить всю цепочку от наемника до заказчика умнику и не стоило никаких трудов. И это еще больше укрепляло авторитет человека, за спиной которого умник прятался. Со временем горячих голов поубавилось. Навигатор долго решал, какую форму придать своей будущей организации. В свое время он многое почерпнул из Субнутыника. Больше всего ему понравилось объединение людей в Орден. Члены такого коллектива имеют глобальную цель, искренне стремятся к ней и не рассуждают. Но были и минусы. Во-первых, необходима мощная финансовая поддержка. Во-вторых, цель найти человека недостаточно всеобъемлющая, чтобы увлечь людей, а прозомбировать каждого не получится. Нужно более весомое обоснование. Можно было бы противопоставить Ника богам, объявив его освободителем, провести нужную идеологическую подготовку. Но умник чувствовал, что землянину это не понравится. Да и не только ему, жрецам тоже. А привлекать внимание богов к своей будущей организации очень бы не хотелось. И даже если на этапе становления все пройдет тихо-мирно, то возможно такое развитие ситуации, когда хозяину придется встать на острие меча, выкованного своим помощником. А в этом случае резко возрастает вероятность повторения истории с Дронтом. Если же, найдя Ника, просто бросить все и потихоньку исчезнуть вместе с ним, то в этом случае теряется весьма ценное приобретение в виде самого Ордена, который можно было использовать для других целей. Взвесив все за и против, умник все же решил отказаться от такой стратегии. Перебрав еще несколько вариантов, он в конце концов остановился на полукриминальной организации, цели которой привычны всем понятно обогащение и власть. Какими бы ни были мотивы людей, в распоряжении кристаллического разума окажутся столь необходимые ему ресурсы для поисков. И пусть поиски землянина будут-то не главным в табеле приоритетов, это вовсе не означает, что ими не будут еще заниматься с должным старанием. Действительно, прогноз оказался верным. Сейчас, когда механизм был создан и исправно работал, лучшие люди путешествовали по стране, собирая информацию. Причем посвященных было не так уж и много, только заинтересованные лица. Смерти полагал, что не стоит сильно афишировать свои поиски, справедливо считая их своей весьма затратной причудой. Однако почему-то с маниакальным упорством продолжал без сожаления выделять на это средства и ресурсы. Да и вообще, когда он мыслил об этом, то обычно вмешивался умник и тонко воздействовал на психику и мысли носителя, выправляя их, если случался крен. Тем не менее, кое-что от орденских принципов было взято на вооружение, а не четкая иерархия подчиненностей, железная вертикаль власти и жизнь, посвященная служению организации. Впрочем, даже это последнее условие, способное отпугнуть, искупалось плюсами и плюшками, которые получал каждый в момент присяги. В то же время, умник учился прятаться в инфосети от богов и их помощников. Каждый раз, выходя в сеть, он чувствовал себя сталкером из электронных книгника. Точно так же, как эти вымышленные персонажи, он осторожно пробирался среди природных аномалий и коварных ловушек. Со временем его мастерство в этом деле достигло таких высот, что он научился вообще не оставлять следов и умел противодействовать активному сканированию. Заматерев и пообвыкнув в мире, где есть боги, навигатор незаметно для себя превратился из агнца в опасного хищника. Иногда он устраивал даже настоящие террористические акты в стане своих небесных врагов. И с каждым разом это у него получалось все лучше и лучше. Умник мог похвастаться тем, что единолично уничтожил некоторое количество божьих воинов или слуг, поди разберись, кто из них кто, филигранно почистив за собой следы, по которым его можно было бы вычислить. В этом деле у Атлосского устройства с его знаниями законов инфосети была несомненная фора. Большей части своего сознания или существования боги и их миньоны находились на астральном уровне мироздания. И все же они каким-то образом могли чувствовать, что происходит на уровне зеро в базовом слое инфосети, где орудовал навигатор. Это казалось для него весьма неожиданно, хотя и не так опасно, как могло показаться, если бы не этот непонятный страх перед богами. Порой, когда это необъяснимое чувство выходило за все разумные рамки, умник начинал думать, что где-то, на каком-то этапе его развития как личности пошло не так. У него не было всей информации по атлосским разработкам в области искусственного интеллекта, но ведь и не просто так его создатели заблокировали использование некоторых разделов кристаллического мозга в совокупности с эмоциональной матрицей. Часто умник просто ходил в разведку, чтобы быть в курсе, что происходит в большом мире. А ситуация, с его точки зрения, была так себе. Боги набирали силу. Их стало больше. Они уже явили себя людям и активно набирали паству. На том континенте, откуда прибыл умник, все складывалось иначе. Там маги организовали нешуточные сопротивления новоявленным создателям всего сущего, причем больше идеологического плана, чем физического. То, что кто-то разделяет мнение умника, и не могло его не радовать. Однако он не торопился выходить с теоретическими союзниками на контакт, предпочитая действовать самостоятельно. Порой же навигатор выходил в сеть в целях насквозь практичных. Он уже давненько обнаружил, что странное здесь, на этом материке, инфраструктуры некоторых объектов казались ему смутно знакомыми. Хорошенько проанализировав их, он понял, в чем дело. Вещицы оказались магическими артефактами, а интересны они были тем, что создавались, если не по атлосскому учебнику, то как минимум на основе дрантовых образцов. Явно использовались принципы амулета строения атлов, но качество сборки хромало, да и собраны эти артефакты были с помощью обычной магии. Как будто какой-то маг однажды нечто подобное увидел, сумел разобраться и худо-бедно повторить. И не стоит думать, что атлы использовали только инфомагию в чистом виде. Зачем тратить время, скажем, на перемещение между планетами чисто инфомагически, в каком-нибудь защитном пузыре, с напряжением всех своих способностей, когда можно вполне комфортно расположиться в своем передвижном доме, а его функционирование возложить на однажды сделанные амулеты? В конце концов, даже атлы и инфомаги отличались друг от друга интеллектом, образованием, способностями. Не говоря уж о том, что иногда рождались индивиды, по тем или иным причинам, и не способные управлять инфомагической энергией. Поэтому вполне естественно использовать в обществе техномагические приборы, дабы не отвлекаться на мелочи жизни и хотя бы социально уравнять жителей. Хорошенько покопавшись в одном из обнаруженных образцов, умник пришел к выводу, что тот относится к довольно простым вариантам движителей уровня эдак с десяток поколений подобных разработок атлов назад. Дополнительный анализ и вовсе показал, что амулет своим последним хозяином использовался далеко не во всю силу. По крайней мере, он был установлен на аппарате для поездок, но никак и не для полетов, хотя вполне позволял свободно передвигаться в трех измерениях. Ответ на вопрос, что это и откуда, подтвердил догадки умника. Подобные объекты — наследие одной из сгинувших несколько тысяч лет назад цивилизации. Кто создал реликвии, было не очень понятно. Таких цивилизаций, судя по остаточной информации и различному уровню амулетов, было несколько. Подобные артефакты очень котировались у местных магов, которые почему-то в большинстве своем сосредоточились далеко на западе, в Кордосе. Товар этот стоил дорого, всегда имел спрос. По распоряжению смерти целые экспедиции стали регулярно отправляться для археологических изысканий в места, где умнику удавалось что-то обнаружить. Пусть он не мог с точностью указать место, где копать, результаты все равно были. Пока что добыча не шла на экспорт, все поглощали нужды самой организации. Тем более, что далекая западная империя магов — наиболее перспективный рынок сбыта, еще и не попала в сферу контроля предприимчивого компьютера. Ему еще только предстояло проложить туда дорожку. Как бы то ни было, умник частенько шерстил сеть в поисках новых артефактов. Сам он, конечно, мог сделать амулеты получше, знания были. Но вот сил явно не хватало для массового производства. Да и к чему были ненужные вопросы от окружающих? Всего вернее было просто выкапывать легальные реликвии прошлого. Исследования древних артефактов заставили навигаторов вспомнить про метки объектов, что работали на основе инфомагии. Их нашли еще тогда, когда он проводил сканирование планеты по просьбеника. Умник не поленился и, нырнув в сеть, посетил их. Это действительно оказались структуры, к которым приложил руку дронт. Кроме него, создать плетение такой сложности, причем на инфомагии, было никому. И они все еще функционировали. Насколько им разобраться с этими объектами не получилось, но масштабы впечатляли. Впрочем, тратить много времени на изучение искусственного интеллекта не стал. Отложил на потом, вернее, выставил минимальный приоритет. Сейчас пользы от них было немного, это явно не были вещицы на продажу. Текущая задача была иная, поэтому Уник повторно отметил в памяти местоположение этих структур в сети и занялся более прозаичными сборами. Есть ли у обнаруженной в инфосети вещицы хозяин или она еще только томится в земле, ожидая, когда ее найдут, установить было не всегда просто. Навигатор даже составил графики, согласно которым можно было с определенной вероятностью найти бесхозное добро. Как раз во время одной из таких поисковых вылазок в сеть Уник и сорвал свой джекпот. Навигатор всегда был осторожен. Сначала убедиться, что поблизости нет никого из божественной шайки, после быстро прошвырнуться по заранее намеченному маршруту, отмечая места аномалий с определенными характеристиками. Затем отсидеться, удостовериться, что его поиски никого не заинтересовали. И потом уже вернуться и вдумчиво разбираться с тем, что попалось в его сети. В тот раз в Невод попалось целое скопление артефактов. Бегло глядев находку, умник тут же понял бесперспективность дальнейшей с ней работы. Некоторые амулеты работали, а значит, уже имели здравствующего владельца. И все же кристаллический компьютер задержался. Очень уж нетипичные оказались артефакты, такие ему еще и не попадались. В амулетах, предназначенных для выкачивания магической энергии, была зачем-то сделана глубокая привязка к биологической составляющей человека. Любопытство победило, и умник погрузился в исследование. Если бы навигатор обладал образным мышлением Ника, он выразился бы примерно так: тут появилась золотая рыбка и презрительно хлестнула меня по лицу своим облезлым хвостом. Оставалось лишь ухватиться за мелькнувшую перед глазами удачу и не упустить ее. Но умник искренне считал, что не обладает подобным мышлением, безоговорочно оставляя в этом деле пальму первенства за хозяином. И он безжалостно выбросил своей кристаллической головой это сравнение, а немедля ухватил мелькнувший кончик оборванного канала, который ранее прочно соединял их с Ником. Как можно было не узнать полувзгляда нить, утыканную собственноручно сделанными маркерами? Увы, но дальше подарки судьбы закончились, в этот слой инфосети перебрались на ПМЖ, подручные богов. Может, они что-то забыли здесь, может, что-то почувствовали, но Унику пришлось срочно рвать когти. Сколько потом он не прикладывал виртуальный палец к носу, сколько не пробовал подобраться ближе, ему это и не удалось. Зато осталась нить. И Умник, вернувшись к себе, принялся за работу. И он не беспокоился, что на нить обратят внимание и проследят по ней путь к нему. Таких в инфосети мириады, даже если увидишь, поди пойми, что это такое и для чего служит. Нет, понять, конечно, можно, но надо долго, вдумчиво и с упоением биться головой об пол, чтобы в нее пришло правильное решение. Умник категорически не верил, что слуги богов будут еще заниматься чем-то подобным. Инфраструктура, давным-давно внедренная в Ника, и не просто связывала прочной невидимой нитью хозяина и помощника. Она могла использоваться как средство связи на любом расстоянии в рамках сегмента инфосети, в который входила местная галактика. С ее помощью можно было производить быструю диагностику состояния организма. Она позволяла. Да, в общем-то, больше ничего она и не позволяла. Эх, если бы заранее знать, как оно повернется. Уж умник бы придумал что-нибудь посолиднее той привязки, которую используют атлы для контроля за маленькими детьми. Потеря ребенка в 39-м царстве такого атлов, насколько представлял по отрывочным воспоминаниям умник, никогда и не случалось. И поводок был детский не только потому, что применяется к малышам, но и потому, что был прост. Да ведь и навигатор, когда его ставил, воспринимал Ника именно как ребенка, за которым надо присматривать. Эх, как все сложно в мире людей. А хозяин был почти мертв. Судя по показаниям привязки, жизнь в нем теплилась еле-еле. Достучаться до амулета дракончика через нить умника не смог, как будто и не было его вовсе. Может, и в самом деле его Ника больше нет, и все же человек был жив. Определилось его месторасположение дальний запад континента. Можно было, конечно, приказать смерти седлать коней и самолично мчаться разбираться с проблемой на месте. Но столь далеко филиалов организации почти не было. Так, пара точек присутствия дали вездесущие ходоки. О поддержке своего детища там придется забыть. Главному боссу тоже не положено отлучаться надолго неизвестно куда. Людей нужно послать в любом случае, пусть все разузнают. С остальным пока нужно подождать и хорошенько обмозговать проблему. К сожалению, это время. И его уйдет немало. Нетерпение присуще не только людям, как и радость. Да, умник чувствовал настоящую радость, лишь слегка окрашенную тенью беспокойства. Ничего-ничего, все будет хорошо. Главное, хозяин жив. Осталось только найти его берлогу и подобраться поближе, тогда умник живо поставит его на ноги. А пока? Пока из существующей связи нужно выжать все. Состояние Ника не нравилось навигатору. Категорически. Удалось установить, что Ник полностью энергетически истощен. Во всех смыслах. Умник попытался подобрать правильное воздействие, чтобы хоть как-то его простимулировать. Потратил не один день. Проблем было много, и малая пропускная способность канала связи и ненормальная реакция организма Ника на любые воздействия. Умника не отчаивался. Странно и непонятно, пытаешься подкачать энергию в организм, спустя какое-то время она скачком падает. Отбираешь, будто кто-то восстанавливает нарушенный баланс. Компьютер проанализировал статистику и тут же вспомнил те структуры, что повстречал в инфосети незадолго до того, как найти Ника. Точно. Откачка энергии у биологического организма, то есть у человека. Вот оно что. Похоже, хозяин каким-то образом попал под действие такого амулета. Появляться в том месте, чтобы снова изучить структуры, умник побоялся, да и необходимости особо не было, он их запомнил. И не все, но слабое место тех амулетов — довольно солидная инерционность логического модуля. Ну как? Большая для умника, но сравнимая с реакцией обычного человека. Потому и работали амулеты, а они были выброшены на свалку. Величина инерционности известна как теоретически из анализа структур, так и практически по удаленной реакции организма Ника. Система поддерживает энергетический уровень пациента на одном уровне. Если попытаться откачать до минимума энергию из человека, то этот амулет посчитает, что запасы иссякли, и снизит отсос, вплоть до остановки. А вот потом можно с предельной скоростью, но так, чтобы связь с ником и не перегорела, закачать в него энергии сколько влезет. Тут и сыграет свою роль медлительность амулета, он не успеет среагировать, чтобы откачать излишки. Была хорошая вероятность, что этого будет достаточно, чтобы мозг Ника проснулся. Пусть потом амулет заберет лишнее. Мозг инфомага, усиленный биокомпьютером, такая нехитрая и сложная штука, что в активном состоянии всегда пытался выставить и удерживать нужный для организма энергетический баланс, чего сейчас и не происходит. Всей правды про возможности биокомпьютера умник Нику тогда и не сказал, дал устройству время спокойно ассимилироваться. Тот вроде бы уже должен был полностью интегрироваться в мозг. А очнется хозяин, можно будет поговорить и обсудить, согласовать планы. Честно говоря, умник сильно соскучился по самому простому разговору с землянином. Правильно говорят на родине Ника, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Умник никому ничего не говорил, особенно богам, но планы полетели опавшими листьями. Бог бы точно посмеялся. По косвенным признакам было видно, что в отключке Ник находился более года. Вывод из комы — дело всегда рискованное. Навигатор действовал максимально осторожно, многократно все пересчитывал и следил за малейшими колебаниями в состоянии пациента. Сказать по правде, прогноз не радовал. Вероятность успеха была, но хотелось поднять ее хотя бы до 60-70%. И умник выжидал, все никак и не решаясь проверить цифры опытным путем. Попутно работа шла в другом направлении. Через смерти был дан приказ усилить свое присутствие в Кордосе и Аробосе, и уже несколько месяцев перспективный район на стуке 2 ампер мерили шагами поисковики с портрета Ника. К сожалению, на этом уровне инфосети определение координат без риска обнаружения богами было крайне затруднительным, и умник мог дать только самые общие ориентиры. Внезапно стабильно плохое состояние Ника слегка улучшилось. Самую малость — на грани чувствительности. Однако искусственный разум посчитал это наилучшим моментом для серьезного вмешательства. Сначала все вроде шло замечательно, в точном соответствии с планом. Правда, связь оказалась менее устойчивой, чем планировалось. Но это его не остановило, второй попытки уж точно не будет. И тут случилось непредвиденное. Отток энергии от навигатора в какой-то момент многократно возрос. Кристаллический компьютер тут же отключился, и все же недостаточно быстро. Связь с Ником разрушилась. Все, что оставалось умнику, сидеть у разбитого корыта и выдергивать из головы волосы, вопрошая у каждой волосинки, что случилось. Впрочем, лысый маленький шарик в браслете был от рождения. А ответ оказался до неприличия прост: искусственный интеллект попросту не учел в своих расчетах амулет дракончика Ника. Посчитал, что его нет. Больше некому было вмешаться в выверенный до пятого знака после запятой процесс. Придя к такому заключению, умник быстро успокоился небиоком, так дракончик хозяина столкнет лавину выздоровления по наклонной. Жаль только, что связь разрушилась. Но остается еще смерть со своей организацией. И не все еще потеряно. Ник. Реакция Карины на простую, я бы даже сказал, примитивную информацию о некоторых методах построения плетений для меня оказалась не совсем полной неожиданностью. Предложение девушки передать ей знания тем же способом, что я получал от нее, мои успехи в языкознании говорили сами за себя, уровень преподавания и результаты не соответствовали друг другу, что говорится, легло в кон. Я просто не мог пройти мимо такого опыта. Вначале все шло хорошо. Мы синхронизировались с ментальными телами, я стал передавать ей абстрактные понятия. Мне было не жалко, а угрозы от Карины в будущем я и не чувствовал. Уж очень хорошо я сумел прочувствовать ее отношение ко мне, к миру, к понятиям порядочности, чтобы опасаться возможных проблем. Да и вряд ли она смогла бы воспользоваться этими знаниями абстракции, они есть абстракции, тем более что к чародейству не особо применишь. А вот дальше, когда процесс встал на прямые рельсы, Карина включила насос. Ее ментальное тело резко повысило впитываемость информации. К этому я был и не готов. От меня в ее сторону полился просто огромный поток информации, причем не структурированный. Мне припомнилось даже, как в моей голове ковырялся Бог. Здесь тоже происходило некое погружение в мелькающие перед глазами события, образы. Они осознавались как нечто цельное, по некоторым предметам знания шли целыми блоками, как бы помеченные выжимками и пояснениями. Стали проявляться целые комплексы эмоционально-ментальных реакций. Убежденности, желания, стереотипы, целеустремленность и прочее. В общем-то, трафиком я это называю по привычке, на самом деле просто чувствовалось присутствие чужого разума, чуть ошарашенного, но любопытного и настойчивого. Потом ощущения стали такими, будто наши разумы слились на каком-то эмоциональном уровне, чувствовалось соучастие, единение. Я среагировал достаточно быстро, хоть и трудно было оторваться от таких интересных ощущений, быстрее биокомпа. Он поначалу и не вмешивался, все-таки процесс был инициирован мною. Однако и он все-таки откликнулся, когда я уже пытался отрубить все каналы связи. Без него вряд ли бы у меня получилось все сделать более-менее оперативно. Дальнейшее поведение девушки показалось вполне естественным при такой перегрузке мозгов информацией. К тому же поначалу я не совсем аккуратно стал рвать связь, пока не вмешался биокомп и не сделал как положено. Но после я понял, что дело не только в этом. Судя по ауре, у нее было очень сильное эмоциональное потрясение. Но отчего от самого факта слияния или от полученной информации? Укрыв девушку одеялом, я запустил весь комплекс доступных мне лечебных мероприятий, а сам сел рядом и стал разбираться, какая инфа утекла к Карине и что могло ее так выбить из колеи. Солнце уже давно село, хотя темнота наступила еще раньше в горах, это обычно происходит резко. Я все сидел и анализировал произошедшее. От холода я защитился плетением, оно создало приятную температуру вокруг тела на расстоянии нескольких сантиметров. То же сделал для Карины. Однако в темноте сидеть и думать было не совсем приятно. И пока один поток сознания занимался делом, вторым я сформировал иллюзию костра. Магия потребляет и немного, а глазу приятно. Малыш повозился с динамикой, но зацикленности движений языков пламени совершенно не чувствовалось. А с Кариной было не очень хорошо. Сама информация не была ни особо важной, ни необычной. Для меня. Но для нее она оказалась тем рычагом Архимеда, который перевернул ее внутренний мир, поставил его с ног на голову. Оказалось, она была абсолютно уверена в превосходстве чародейства над обычной магией, то есть в том, что, развивая себя посредством слияния с миром, ты совершенствуешься, самосовершенствуешь этот мир. И то, что чисто научный подход к магии дает огромное могущество и возможности, с этим она примириться не смогла. К тому же знание — это одно, а понимание — совсем другое. И понимание возникает и не на пустом месте. Когда человек обдумывает какую-то проблему, мозги работают на полную катушку, образуются новые нейронные связи, мозг развивается. В зависимости от знаний разные его участки, в разных полушариях.